На пороге стояла его собственная бабушка, только она не помолодела, как остальные. Казалось, для нее время шло вспять. Она выглядела даже старше, чем обычно. На силу дошла. А теперь я зва бегать не могу, не то что прежде. Раньше двумя ногами обходилась, а теперь вот без третьей никуда, пошутила старушка, указав на костыль. У нее был странный выговор, как у жителей южных городов. Антона вдруг осенило, что это вовсе не бабушка, а прабабушка. Ее сходство с дочерью было таким поразительным, что могло кого угодно сбить с толку. «Вы за макулатурой?» – спросила старушка. «Нету, милые. Все старые газеты сдали. Еле-еле 20 килограммов набрали, чтобы Дюма купить».
«Разве Дюма можно купить только за 20 килограммов газет?» – удивилась Настя.
«А как же иначе?» – в свою очередь изумилась бабушка.
«За деньги», – предложила Насте самый известный способ.
«Да где же его найдешь за деньги?» «За деньги только макулатура», – рассмеялась старушка.
В голове у Антона мелькнула мысль. «Интересно, в чем тут фишка? Зачем покупать макулатуру, чтобы потом обменять ее на томик Дюма?» Он решил, что по возвращении домой поинтересуется у родителей. А пока что молча пялился на старушку, испытывая странное щемящее чувство. Перед ним стояла прабабушка, которую он никогда не видел. Почти призрак. Она не дожила до его рождения. А теперь, словно восстав из мертвых, обыденно говорила про какую-то макулатуру, даже не подозревая, что перед ней ее собственный правнук.
«Ежели вы за металлоломом, внучка все выгребла», продолжала словоохотливая старушка. «Она у меня тоже пионерка, активистка, куда там. Чуть не доглядишь, чего и нужное в хозяйстве прихватит и в школу отнесет».
Настя покосилась на Антона. Он вел себя как-то странно. Обычно он за словом в карман не лезет, а сейчас как будто воды в рот набрал.
Видя, что от него толку мало, девочка взяла инициативу в свои руки. «А мы как раз к ней, к Милочке».
«Да, по делу».
«Тоже, значит, активисты. А Мила на музыке. Она 3 раза в неделю в музыкальную школу ходит». «Вы-то на пианине не играете?» — спросила прабабушка.
«Нет», — помотала головой Настя и с укором посмотрела на Антона. «Что ему стоило сразу узнать адрес столика у Юры? Так нет же, никогда не послушай доброго совета. Теперь все равно придется возвращаться».
Старушка тоже покосилась на правнука. «Кавалер-то у тебя какой робкой. Все молчком».
«Не обращайте внимания. У него от природы заикание и болезнь Дауна», — съехидничала Настя, мстительно припомнив Антону все прошлые насмешки. Такой пакости Антон от нее не ожидал. Он даже не нашелся, что сказать. Впервые в жизни ему изменило красноречие.
Между тем старушка участливо поинтересовалась. «Милочке-то что передать?»
«Ничего. Мы хотели узнать, где живет ее одноклассник».
«А кто? Может, я вам помогу?» — вызвалась старушка.
«Толик Аверьянов».
«Это чемпион, что ли? Хороший парнишка, уважительный. Милочка ему по математике подсобляла. Он в 5-этажке живет, супротив бассейна. В той, что торцом стоит».
«А в какой квартире?» — спросила Настя, но на этот раз ее ждало разочарование.
Бабушка помотала головой. «Чего не знаю, того не знаю. Там во дворе спросите».
Распрощавшись со старушкой, ребята вышли на улицу. Настя немного воспрянула духом. Впервые за время пребывания в прошлом настроение у нее поднялось. Зато Антон был мрачнее тучи.
«Да чего надулся, как мышь на крупу?» — спросила Настя.
«Что же ты меня перед предками позоришь? У кого это болезнь Дауна?» — возмутился Антон.
«А чего ты стоял, как пришибленный?
Не твое дело. Если бы твоей прабабушке про тебя такое сказали».
«Так это прабабушка. Тут-то я смотрю, она такая старенькая», — изумилась Настя. И тут до нее дошло. Глаза у девочки расширились от удивления, и она прошептала: «Так ведь ее уже нет. А мы с ней говорили».
Антон кивнул. «Теперь понимаешь? Я ведь ее даже не знал. Когда я родился, ее уже не было. А тут она живая, здоровая. Прикинь, привет с того света. А ты влезла со своим Дауном. Думаешь, мне приятно, что ты меня перед ней дебилом выставила?
Извини, я не подумала. Я просто дура. Неожиданно капитулировала Настя. Раньше она никогда не признала бы свои ошибки. Видимо, сказывалось путешествие во времени. Антон тоже неожиданно быстро смягчился. Ладно, проехали.
Мне бы тоже хотелось посмотреть на свои. Вздохнула Настя.
Не вопрос. Хочешь, мы к ним смотаемся? Только столиком разберемся, предложил Антон.
Ничего не получится. У меня мама из Перми, а папа из Белгорода. Вздохнула Настя.
А что? Может, мы в следующий раз в Белгород махнем? Воодушевился Антон. Настя покрутила пальцем у виска.
Какой следующий раз? Как ты туда махнешь?
Без проблем. У нас дома старых денег целая пачка. Если их захватить, будем богатенькими Буратино.
Нет уж, с меня одного раза хватит, отказалась Настя.
Как хочешь, я ж для тебя стараюсь.
За разговорами они не заметили, как пришли. Между домами прятался уютный зеленый дворик. Как и следовало ожидать, никого из сверстников на улице не оказалось. А возле песочницы пасли своих малышей молодые мамаши. На скамейке перед подъездом сидели три старушки. Они дружно уставились на чужаков.
О, зоркое око в тапочках. Давай у них спросим. Они наверняка в курсе, предложил Антон.
Вопрос о Толике Аверьянове был принят так настороженно, как будто ребята просили адрес секретного агента под прикрытием. Старушки молча уставились на пришельцев, а суровая бабка в байковом халате поинтересовалась.
«А вам зачем? Вы с ним учитесь?» «В одной школе», — обтекаемо ответил Антон. Бабка оглядела чужаков с головы до ног, будто прикидывая, стоит ли давать им столь ценную информацию, и лишь потом сказала. 24-я квартира.
Спасибо.
В унисон поблагодарили ребята. Ребята направились к подъезду, но их остановил оклик.
Напрасно идете, их никого нет дома. Он что, уже уехал? Забеспокоился Антон.
Опоздали, упавшим голосом проговорила Настя.
Нет, он в угловой пошел. Там бананы дают.
Рекламная акция, что ли?
А где это?
Оживился Антон, уже предвкушая, что они с Настей наконец-то перекусят.
Сейчас туда и тебе, столку, все равно не достанется. Там очередь часа на три,
сказала сухонькая старушка в платочке.
А как же поезд? Толик ведь должен уезжать, удивилась Настя.
Так у него бабушка уже отстояла. Дают по килограмму в руки. Вот она его и позвала.
В который раз Антон удивился, до чего загадочной и непонятной была раньше жизнь. Во-первых, неясно, зачем рекламировать бананы. А во-вторых, почему их раздают килограммами. Видимо, Настя подумала о том же.
Если б поштучно давали, то и очереди бы не было, сказала она.
Сказанула по штуке. А цену как назначать? Бананы же все разные.
Отчего-то обиделась сухонькая старушка, а суровая поддакнула.
Наверху не дураки сидят, вас не спросили. Так там бананы за деньги продают, дошло до Антона. Но не за даром же, вступила в разговор третья старушка.
А почему по килограмму? Может, я хочу купить больше?
Все хотят, умник, сердито фыркнула бабка в байковом халате.
А где этот магазин? Поинтересовалась Настя.
Вас в очередь все равно не пустят. А то один займет, а к нему десятеро прилепятся, проворчала суровая бабка.
Да они все равно не успеют.
Нина столиком должны вот-вот вернуться, сказала ей сухонькая.
После недолгих пререканий Антону удалось таки выяснить адрес засекреченного магазина. Он располагался минутах в 20 ходьбы. Посовещавшись, ребята решили подождать Толика в скверике, недалеко от его дома. Почти все скамейки были свободны. Нежаркое осеннее солнце ласково пригревало. Дворники жгли опавшие листья. Стояло бабье лето. Последние деньки, когда можно наслаждаться теплом и солнцем. Однако голод мешал оценить все прелести жизни.
«Я бы сейчас быка проглотила. Почему мы не сходили в столовую, когда нам предлагали?» Вздохнула Настя.
«Нищета! Хоть милости не проси!» Мрачно заметил Антон и вдруг оживился. «А что? Это идея!»
«Интересно, как это ты будешь просить милостыню?» фыркнула Настя.
«Известно как. Извините нас, пожалуйста, мы люди не местные, все вещи украли, дом сгорел. Поможите, кто чем может!»
Затянул Антон гнусавым голосом, подражая попрошайкам из метро.
«Опять ты со своими шуточками!» — отмахнулась девочка.
«Я серьезно. Все равно ждем. Заодно и время скоротаем».
Настя уставилась на Антона и покрутила пальцем у виска.
«Ты что, совсем?» «А что тут такого? Сама же жалуешься, что хочешь есть».
«Ну, попрошайничать, как бомж, я не буду!» — отказалась Настя.
«А кто мы, по-твоему, самые настоящие бомжи? И потом, это же вроде как понарошку. Нас здесь все равно никто не знает. Вон и место подходящее возле магазина. Народу много. Кто-нибудь да подаст».
«Как хочешь, а я просить не буду», — заупрямилась Настя.
«Ладно, учись, пока я живой. Зацени актерское мастерство», — усмехнулся Антон.
Он встал со скамейки и пошел в сторону магазина. Настя нехотя поплелась следом, на ходу пытаясь его образумить. Она уговаривала, просила, давила на совесть. Но Антон был настроен решительно. Уж если ему что-то втемяшилось в голову, отговорить его было почти невозможно. Все ее доводы влетали в одно ухо, а вылетали из другого. У него на все был один ответ.
«Я же не виноват, что бизнес здесь не катит. Придется бить на сострадание. Главное — найти фишку».
Место возле универсама было людным. Антон огляделся и увидел пса непонятной породы. В ожидании хозяина он коротал время на привязи неподалеку от входа. Каждый раз, когда дверь распахивалась, пес нетерпением вскакивал, но, видя, что обознался, он снова усаживался ждать.
«А вот и гвоздь программы. Сейчас эта псина заработает нам обед», — обрадовался Антон.
«Интересно, как?» — скептически усмехнулась Настя.
«Увидишь. Дай-ка бумагу и фломастер».
Настя вырвала из тетрадки листок, а Антон вывел на нем печатными буквами.
«Подайте на корм животным». «Ну, как тебе?» — спросил он в ожидании похвалы.
«По-моему, бред. Это чужая собака. Сейчас она тяпнет тебя за ногу и будет права. Пошутил и хватит».
«Я еще даже не начал. Учись, пока я живой».
«Нет уж, это без меня», — помотала головой Настя и нарочито отошла в сторону.
Антон приблизился к собаке. Пес склонил голову на бок, с интересом посмотрел на мальчишку и вильнул хвостом. Ожидание ему порядком наскучило, и он был не прочь пообщаться. Антон опустился на корточки, погладил собаку по загривку и заговорщически подмигнул. «Ну что, друг, поработаем на пару».
Пес отчаянно закрутил хвостом, как будто принимая правила игры. Антон положил перед собой бейсболку, взял в руки объявление и жалобно запричитал.
«Извините, что я к вам обращаюсь. Подайте на корм собаке. У нее щенки. 10 штук. Кормить нечем. Помогите, кто чем может».
Подле остановилась высокая толстуха. Сердце Антона радостно подпрыгнуло. Его план приносил плоды. Он уже предвкушал, как сердобольная тетенька вытащит кошелек, но она укоризненно произнесла: «Как не стыдно! И кто же тебя учит попрошайничать?» К ней присоединилась сморщенная старушка с клюкой.
«А еще, небось, пионер! Куда только родители смотрят!»
Пьеса разворачивалась явно не по задуманному сценарию. Но новоявленный нищий не думал отступать. Тем более зрителей прибавилось. Среди них должна была найтись хотя бы одна добрая душа. Видя, что кормящая собака народ не впечатлила, Антон сменил пластинку и жалостливо захныкал.
«Родители пьяницы, в доме есть нечего».
При виде него прослезились бы даже режиссеры мыльных опер. Но здесь народ оказался более закаленный. Какой-то незнакомый пацаненок смерил Антона взглядом и ехидно заметил:
«Ништяк, родители пьяницы, а сам весь в ферме. Джинсы-то не индийские». «Да еще в кроссовках», — подхватил его друг.
Антон поздно осознал, какой обидный промах он допустил. Вид у него в самом деле был далеко не нищенский. Нужно было как-то выкручиваться. И он брякнул первое, что пришло в голову:
«Все куплено в секонд-хенде». «Где-где?» — заинтересовался первый парнишка. «В секонд-хенде, где поношенные вещи продают», — пояснил Антон.
«Значит, в комиссионке прикупиться у тебя деньги есть, а на хлеб не хватает», — съязвила толстуха, а старушка с осуждением покачала головой.
«Я старая, и то подаяние не прошу, а ты с мальства по кривой дорожке пошел. Что?
что же дальше будет?
Все это время пес внимательно следил за развитием событий. Он явно не понимал, зачем собрались эти люди. Чтобы привлечь к себе внимание, он звонко тявкнул. Стоящая рядом мамаша с мальчуганом лет 4 назидательно сказала сынишке: «Видишь, какой плохой мальчик! Даже собачке за него стыдно! Надо в школу сообщить! Пропесочит его в пионерской организации!» — выступил с инициативой мужчина в очках. Настя стояла и наблюдала за этой сценой со стороны. Ей было так стыдно, что она готова была провалиться сквозь землю. Но почему Антон не мог вести себя, как все нормальные люди? Вечно он со своими дурацкими затеями. Ей хотелось прекратить этот балаган, но она не знала, как. В это время из универсама вышел пожилой седовласый мужчина с авоськой. Пес радостно взвизгнул и, потеряв к происходящему всякий интерес, бросился к нему. Но его не пустил поводок. Подойдя к толпе, старик поинтересовался: «Что случилось?» «Видали супчика? Милостыню просит», — ответили из толпы. Седовласый скользнул по Антону безразличным взглядом, протиснулся к собаке и отвязал поводок. Пес радостно, повизгивая, заплясал возле хозяина. «Так это ваша собака?» — поинтересовалась толстуха. «Да. А что?»
«А он говорил его. Плохой мальчик», — наябедничал 4-летний мальчуган.
«Ты что же это, хотел мою собаку украсть?» — возмутился седовласый и крепко ухватил Антона за руку. Провал на поприще нищенства был полным и безоговорочным. Антон понял, что пора уносить ноги. Он попытался высвободиться, но тщетно. Хватка у старика оказалась железной.
«Господа, я пошутил», — примирительно произнес Антон, но его реплика только подлила масло в огонь. «Какие мы тебе господа?» — сердито сказала старуха. «То есть друзья», — исправился Антон.
«Тамбовский волк тебе друг», — сердито отрезал хозяин собаки. «Что случилось? По какому поводу собрание?» Властный окрик заставил всех обернуться. Настя обмерла. К Антону подошел милиционер. Зычный голос совсем не вязался с его невзрачной внешностью и, казалось, достался ему по ошибке. Блюститель порядка был невысок ростом, но в его взгляде сквозила такая уверенность, что он невольно внушал почтение. Все наперебой заговорили: «Попрошайничает. Пионер называется, только позорит.
В школу сообщить.
И родителям. В отделении разберемся», — козырнув, коротко пообещал участковый. «Смотрите, чтобы не убежал. Ишь, ужом вертится», — предупредил пожилой, передавая Антона, что называется, с рук на руки. Положение было критическим. Настя бросилась на защиту Антона.
«Пожалуйста, отпустите его, он пошутил», — взмолилась она.
«Так вы вместе?» — спросила толстуха и, уперши руки в боки, уставилась на Настю.
«А еще девочка, на вид чистенькая. А сама чем промышляешь?
И несовестно.
Тьфу, совсем стыд потеряли», — сплюнула старушка. «Мы больше не будем, честно.
Это же просто шутка», — попытался отговориться Антон.
Но умилостивить милиционера ему не удалось. «Расходитесь, расходитесь, товарищи», — скомандовал тот толпе и повел ребят в отделение. Нельзя сказать, что Антон не подумывал о побеге. Но, судя по всему, участковому тоже приходила в голову такая мысль, потому что он на всякий случай подхватил под локоть и сообщницу. Птицей-тройкой они направились в участок. Отделение милиции находилось в том же здании, где и раньше, вернее, где оно будет располагаться позже. Это было все то же унылое двухэтажное здание, только вместо привычного скопления машин возле него стоял «Жигуленок» 6-й модели и 2 «УАЗика» с красно-синей полоской на корпусе. Дежурный окинул ребят любопытным взглядом. «Семеныч, кого это ты привел?» «Да вот, попрошайничали возле универсама». «А по одежонке не скажешь, что цыгане», — удивился дежурный. «Вот-вот, надо разобраться, откуда такие птенцы залетели». Его слова звучали зловеще. Путешественникам во времени стало не по себе. После Солнечной улицы коридор, освещенный неоновыми лампами, казался особенно мрачным. Участковый пропустил ребят вперед и конвоиром следовал за ними, отрезая путь к бегству.
«Накаркал», — буркнул себе под нос Антон.
«Что?» — тихонько переспросила Настя.
«Директор накаркал. Сказал, что следующий этап для меня — милиция.
И вот, пожалуйста. Обстановка кабинета поражала одновременно аскетизмом и излишеством. Тройке потертых столов и видавшему виды шкафу было явно тесно в этой комнатушке. Стулья для посетителей непрекаянно стояли на свободном пятачке посередине кабинета. При необходимости их можно было развернуть к любому из столов. Всюду, включая подоконник, были навалены кипы бумаг и распухшие от документов скоросшиватели, что еще больше усиливало впечатление тесноты. Солнце лилось в зарешоченные окна и отражалось бликом в застекленных дверцах шкафа, изнутри целомудренно заклеенных пожелтевшей бумагой. На улице стояло бабье лето с присущей ему терпкой свежестью, а здесь было душно, как в тропиках. Примостившийся на краешке стола вентилятор ворочил головой туда-сюда, гоняя спертый воздух. Но это не спасало от жары. За столом сидел лейтенант милиции и что-то старательно настукивал одним пальцем на пишущей машинке. Занятие требовало от него невероятной концентрации. Иногда он находил клавишу сразу, а порой приходилось долго шарить взглядом по клавиатуре, прежде чем отыщется нужная буква. Рядом с машинкой стоял стакан остывшего чая, на листке бумаги лежала глазированная булочка. От жары и от натуги у лейтенанта на лбу выступила испарина. При виде вошедших он оторвался от работы. Радуясь нежданному перерыву, лейтенант с удовольствием разогнул спину, разминая затекшие мышцы. «Семёныч, это что за детский сад? У нас что теперь, детская комната?» «Марья Алексеевна в отпуске, приходится самому разбираться». «Ну и духота тут у нас, как в бане», — посетовал участковый, протискиваясь за свой стол. «Зато зимой охладишься», — усмехнулся лейтенант. «И что же они натворили?» «Милостыню на улице просят. Видал? Государство о них заботится, учит, в лагеря летние отправляет, а они попрошайничают», — проворчал Семёныч и приказал ребятам, что стоите, садитесь, разговор будет долгий. Антон и Настя переглянулись. Задерживаться в милиции в их планы не входило. «Я просто пошутил, честное слово. Я больше не буду», — жаром заверил Антон.
«Отпустите нас, пожалуйста», — жалобно законючила Настя.
«Кому сказал сесть?» — скомандовал милиционер. Зычный голос командира с лихвой компенсировал его невысокий рост и заурядную внешность. Ребята поспешно опустились на стулья. Участковый открыл ящик стола и достал бланк. «Вот родителям на работу сообщим, а потом отпустим».
«Почему на работу?» – удивился Антон.
«Чтобы там знали, чем их детки занимаются. Пускай отцу с матерью на вид поставят, пропесочат на собрании. А может, и премии лишат».
«А они тут при чем?»
«При том, чтобы воспитывали сознательных членов общества, а не дармоедов». «Вы брат и сестра?»
«Нет», – сказал Антон. «На тут вообще ни при чем».
«Разберемся», — оборвал его Семёныч. «Где мать работает?»
«Она домохозяйка».
«Что значит домохозяйка?»
«Нигде не работает».
Участковый поднял глаза на Антона. «Больная, что ли?»
«Нет».
«А почему тогда не работает? Что ты мне голову морочишь? Не хочешь говорить? Может, у тебя отец тоже не работает?»
«Работает».
«Кем?» Антон понял, что о реальной работе отца лучше помолчать, поэтому сказал самое безобидное, что пришло на ум.
«Продавцом».
«Где?»
«Не знаю».
«Так, значит, где мать работает, ты скрываешь. Где отец работает, не знаешь. А адрес свой помнишь?» Антон резонно рассудил, что может безбоязненно сообщить свой адрес. В конце концов, его дома нет даже в проекте. Пускай ищут. Однако все обернулось иначе. Он не учел, что участковый обязан знать свой участок. Семёныч рассвирепел. «Ты что же, сопляк, издеваться вздумал? Думаешь, я не знаю, что на этой улице такого дома нет?» Рассвирепел участковый. Он стукнул кулаком по столу. От неожиданности лейтенант сделал опечатку и, ругнувшись, полез за ластиком. Участковый вперился взглядом в Настю. «Ну-ка быстро, где он живет?»
«Я не знаю», — испуганно пролепетала девочка.
Семёныч повернулся к Олеге. «Видал? А ты говоришь, детский сад. Их сейчас не останови, они таких дел натворят. Начинается с попрошайничества, потом воровство, а там и до разбойного нападения недалеко». Он промокнул пот на побагровевшем лице и пригрозил. «Вот посажу вас в КПЗ. Посидите с уголовниками, пока память не прочистится».
Настя побледнела. При одной мысли, что им придется сидеть с преступниками, у нее по спине пробежал холодок. Антон понимал, что насчет уголовников их просто берут на испуг, но ему тоже стало не по себе. При желании их вполне могли задержать в отделении, и тогда весь план по спасению Толи Ивановича рухнет. Он лихорадочно искал выход, и тут его осенило. Можно назваться Юрой и дать адрес дедушке. Это позволит им с Настей вырваться на волю. Правда, тем самым он подставлял своего будущего отца и деда. Но, с другой стороны, скоро выяснится, что Юра Ермак все это время сидел дома за уроками, а на его месте был самозванец.
«А если я все честно расскажу, вы нас отпустите?» – спросил Антон.
«Торговаться потом будешь, не на базаре», – недовольно буркнул участковый.
Настя испугалась, что Антон выложит про путешествие во времени. После этого милиционер точно посчитает, что он над ними издевается, и отсидка в камере им гарантирована. Между тем Антон бойко представился.
«Меня зовут Юра Ермак».
Настя открыла рот от удивления.
Тамара Крюкова. Повторение пройдено.
Поистине, Антон был полон сюрпризов. Впрочем, она вынуждена была признать, что на этот раз его план совсем не глуп. Не будут же их держать в милиции, если адрес известен. А у настоящего Юры железное алиби. Записав адрес, номер школы и класс, участковый покачал головой.
«Пионер, и не стыдно тебе! А вот попрут тебя за такие дела из пионеров, что будешь делать?»
Антон молчал. Он вспомнил, как тетки на улице давили на совесть званием пионера. Наверняка это было почетно. Антон даже пожалел, что в их настоящем времени подобной организации нет. Он решил, что по возвращении надо будет спросить у мамы и отца, чем занимались эти пионеры и почему все так стремились вступить в их ряды.
«Тут все ясно», — сказал участковый и повернулся к Насте.
«А теперь разберемся с тобой, подруга». Девочка не на шутку испугалась. Хорошо Антону, ему есть на кого сослаться. А что делать ей? Тем более врать она совсем не умела. Стоит ей открыть рот, как их тут же разоблачат. Ситуация складывалась непростая. И Антон бросился на выручку.
«А ее за что? Ее ведь даже рядом не было. Я один виноват!»
Однако монолог Антона возымел прямо противоположное действие. Блюститель порядка лишь утвердился в своем намерении покарать зло в самом зародыше.
«Разговорчики! Раньше надо было думать!» – прикрикнул он и уставился на Настю.
Сердце у девочки колотилось как бешеное. Выхода не было. И тут ей на помощь пришел Антон. Перехватив инициативу, он выпалил.
«Мила Демина!»
В это время дверь кабинета открылась, и в нее заглянул пожилой милиционер.
«Зайдите к Кузьминову!» – скомандовал он. «А что такое?» – спросил лейтенант, оторвавшись от печатания. «Там заказы распределяют. Надо жребий вытянуть».
«Вот ёшкин кот, не вовремя!» – проговорил Семёныч.
Лейтенант явно обрадовался передышке. Он встал из-за стола, потянулся, разминая мышцы, и направился к двери.
«Семёныч, а ты чего?» – спросил он, видя, что его коллега идти не собирается. «Да с этими надо закончить!» – участковый недовольно кивнул в сторону ребят.
«Куда они денутся? Смотри, а то не достанется», — предупредил лейтенант.
Искушение было велико, а милиционер тоже человек, поэтому Семёныч сдался.
«Ждите», — сурово приказал он и стал протискиваться к двери.
«Может, вы нас отпустите? Нам уроки надо учить», — жалобно попросил Антон.
«Возле универсама вы про уроки не думали», — мстительно напомнил участковый. «Полчаса посидите, от вас не убудет. Вот оформлю и отпущу».
Выждав несколько секунд, Антон прокрался к двери и осторожно выглянул наружу. Коридор был пуст.
«Бежим!» – скомандовал Антон.
Настя не заставила себя просить. Они выскользнули из кабинета и шагом, переходящим в бег, направились к выходу. Неожиданно дверь прямо перед ними распахнулась. Сердце у беглецов ушло в пятки. Дорогу им преградил капитан милиции.
«А вы что тут делаете?» – спросил он, смерив ребят удивленным взглядом.
«Маму ищем!» – не растерялся Антон. «Она пошла паспорт оформлять, а у нас ключа нет. Мы не можем домой попасть».
«Паспорт? Так это не здесь. Паспортный стол за углом».
«Спасибо, мы сейчас туда пойдем», – торопливо проговорил Антон.
Милиционер озадаченно посмотрел им вслед. Что-то тут было не так. Поведение этой парочки настораживало. В это время отделение милиции потряс громогласный окрик Семёныча.
«Куда?
Куда?
Стой!
Стой!
Держи!»
В этот момент и у Антона, и у Насти открылся спринтерский талант. Они припустили так, точно шли на мировой рекорд. Проскочив мимо дежурного, они выскочили на улицу и во все лопатки кинулись на утек. Ребята с зайцами петляли по дворам и закоулкам, пока не убедились, что погони нет. Взмокшие и бездыханные, они решили сделать передышку. Укромный уголок, где оказались ребята, был будто создан для того, чтобы перевести дух. Здесь их никто не видел. С одной стороны стояла торцом пятиэтажка, с другой тянулись задние стенки гаражей, густо заросшие кустами сирени. Было зелено и тихо. Запыхавшись от быстрого бега, ребята жадно втягивали воздух. Постепенно они пришли в себя после гонки.
«Есть хочешь?» – спросил Антон.
«Нет, у меня аппетит пропал», – буркнула Настя.
«А я думал, это тебя немножко подбодрит».
Он протянул ей глазированную булочку. Глаза у Насти расширились от удивления.
«Когда ты умудрился?» – изумилась она.
Поистине, Антон был полон сюрпризов. Девочка представила, что будет, когда лейтенант обнаружит пропажу, и хихикнула.
«Накаркал».
«Кто?»
«Кто-кто? Милиционер этот, Семёныч. Он же сказал, что начинается с попрошайничества, потом воровство».
«Ну уж нет, надеюсь, до разбойного нападения не дойдет», — улыбнулся в ответ Антон.
Они по-братски разделили булочку пополам, уселись на каменный парапет лестницы, ведущей в подвал дома, и принялись за еду.
«Ну и денек», — воскликнула Настя.
«Сначала мне поставили единицу, потом эта жуткая школьная линейка, а теперь еще и в милиции побывали.
Вот уж с кем поведешься».
«Можно подумать, меня в милицию каждый день забирают», — обиделся Антон.
«Все равно, если бы не ты, я бы сейчас сидела дома».
«Изубрила уроки. Очень весело», — фыркнул Антон.
«Зато с тобой не соскучишься».
«Мы же доброе дело делаем. Вот спасем Толю Ивановича и спи, отдыхай».
«А как ты собираешься его спасти?» — поинтересовалась Настя.
«Может, чемодан стащить? Ты его отвлечешь, а я схвачу чемодан и бегом».
«Чтобы тебя поймали и упекли в милицию за кражу? Хватит, уже в бомжей поиграли», — недовольно покачала головой Настя.
Антон не стал спорить. Он и сам не был уверен в успешности своего плана.
«По-моему, лучше всего с ним поговорить на чистоту», — предложила Настя.
«Ха! И как ты себе это представляешь? Здрасте, мы гости из будущего. Он точно решит, что у нас крыша поехала.
А ты можешь предложить что-нибудь получше?»
Антон молчал. Как назло, в голову ничего не приходило. Вдруг сзади раздался шорох. Настя испуганно оглянулась, но тут же расплылась в улыбке.
«Котенок, какая лапочка!» С умилением воскликнула она, соскакивая с парапета.
Внизу лестницы, ведущей в подвал, Антон увидел полосатого котенка. Тот с упоением играл с конфетным фантиком, то наскакивая на него, то гоняя лапами.
«Бедняжка, наверное, потерялся. Надо отнести его поближе к людям», — предложила Настя.
Она стала спускаться вниз, тотчас забыв о деле. Антона поражала способность девчонок переключаться на пустяки, когда речь идет о вещах глобальной важности. В это время из приоткрытого подвала вылезла кошка. Она подошла к своему чаду, лизнула в мордочку и уставилась на Настю. Щуря золотистые глаза, кошка оценивала, стоит ли опасаться нежданных гостей. Настя заметила в уголке консервную банку с водой и треснутое блюдечко с остатками вермишели.
«Оказывается, они в подвале живут. Их тут кто-то кормит».
«Ничего себе! Подвал стоит нараспашку, и бомжи туда не лезут», — удивился Антон.
И тут его посетила очередная гениальная идея.
«Придумал!» — воскликнул он. «Давай его запрем».
«Зачем? У них же там дом».
«У кого?»
«У кошки с котенком».
«При чем тут кошка? Я про Толика говорю. Надо запереть его в подвале. Тогда он точно на поезд опоздает».
Настя постучала пальцем по лбу. «Размечтался. Как бы он тебя не запер. Он же спортсмен и чуть ли не на пол головы выше. Это была явная клевета.
Во-первых, Толик был не настолько уж выше, а во-вторых, Антон тоже при случае мог постоять за себя. Оскорбленный в своих лучших чувствах, он в сердцах произнес:
«Вот как? Значит, я, по-твоему, слабак? Может, ты вообще влюбилась в этого старикана?»
«Ничего я не влюбилась. Просто ты говоришь какие-то глупости. То чемодан украсть, то запереть».
«Почему это глупость?» — вскликнул Антон.
«Да потому! Как ты себе это представляешь? Он что, по доброй воле в подвал пойдет?»
«Со мной, может, и не пойдет, а с тобой запросто, если к делу подойти с умом».
«Знаешь книжку «Горе от ума»? Это про тебя. С твоим умом нас чуть в тюрьму не посадили», — мстительно напомнила Настя.
«Чем сразу ерепениться, лучше бы спросила, в чем состоит мой план».
«Ну и в чем состоит твой гениальный план?» — язвительно спросила Настя.
«Скажешь Толику, что у тебя мальчишки отняли портфель и забросили в подвал, а ты боишься туда идти из-за темноты».
Задумка Антона была совсем не глупой, но в ней был один существенный недостаток. Настя не умела врать. Она помотала головой. «Он мне не поверит».
«А ты постарайся».
«Может быть, есть какой-то другой способ?» — колебалась Настя.
«Лучше прямо скажи, ты ему хочешь помочь или нет?»
Возразить было нечего. Антон, как истинный режиссер-постановщик, взялся репетировать с Настей ее роль. Актерского мастерства у Самсоновой было маловато, но выбирать не приходилось. В конце концов Антон махнул рукой:
«Сойдет».
Ребята вышли из укрытия и опешили.
«Ну и ну! Мы же напротив дома Толика!» — воскликнул Антон и многозначительно изрек: «Это знак!»
Когда Настя звонила в квартиру, от волнения ее колотила внутренняя дрожь. Она молила, чтобы Толика не оказалась дома, но ее мольбы услышаны не были. Дверь открылась. На пороге стоял Толик. Опешив от неожиданности, он смотрел на Настю, не веря своим глазам. Настя так растерялась, что заготовленные слова вылетели у нее из головы. «Толя, кто там?» — раздался из кухни женский голос.
«Ба, это ко мне!» — крикнул Толик и обратился к Насте.
«Я не ожидал. То есть, прости, проходи».
«Нет, я на минутку. Ты можешь выйти?» – спросила Настя.
Толик взглянул на настенные часы и кивнул:
«Могу».
В дверях появилась бабушка Толика.
«Бабуль, я выйду ненадолго», – сказал он.
«Куда?» «Тебе же скоро на вокзал», – сплеснула руками бабушка.
«Еще 2 часа, успею. Я ведь уже все собрал».
«Ладно, иди, кавалер», – понимающе улыбнулась бабушка и добавила: «Только не задерживайся, поезд тебя ждать не будет». Ребята вышли на улицу. На душе у Насти скребли кошки. Толик встретил ее с такой неподдельной радостью, что она чувствовала себя предательницей. Он ей верил, а она собиралась запереть его в подвале. Кроме того, девочка боялась, что Толик раскусит ее ложь. Это Антон мог наврать 3 короба, и ему как с гуси вода. А она предпочитала говорить правду. Почему она должна идти у него на поводу? Настя решила действовать по-своему. И у нее точно груз с плеч свалился. К делу нужно было подойти с осторожностью, поэтому она начала издалека. «Представляешь, человек живет и не знает, что его ожидает».
«Это точно. Я даже не мечтал, что ты придешь».
«И не об этом. Вот ты собираешься на соревнования. А вдруг там что-нибудь случится?»
«Что может случиться? Думаешь, я не завоюю медаль?»
«Нет, я вообще не хочу, чтобы ты ехал», — жаром сказала Настя.
«Это же всего на 4 дня», — успокоил ее Толик.
«Хоть на день. Вдруг ты сломаешь ногу. Представляешь, если у метателя молот из рук вырвется?»
«Почему он должен вырваться?» — рассмеялся Толик.
Насте было не до смеха. Она тщетно подыскивала нужные слова, чтобы его убедить, но ничего путного на ум не приходило. Тогда она напрямик сказала: «Это опасно».
«Ты прям как моя бабушка. Она тоже всего боится. Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом», — предложил Толик.
Исчерпав все доводы, Настя поняла, что придется вернуться к плану Антона. «Я пришла тебя попросить». Она смолкла, не договорив. Вранье давалось ей нелегко.
«О чем?» — поинтересовался Толик.
«Какие-то мальчишки отняли у меня сумку и забросили в подвал того дома», — на одном дыхании выпалила Настя.
«Что ж ты сразу не сказала?»
Настя молча пожала плечами. Она почувствовала, что краснеет, но Толик истолковал ее смущение по-своему. Новенькая ему понравилась с первого взгляда и, судя по всему, отвечала взаимностью.
Недаром же она пришла за помощью именно к нему. Он был горд, счастлив и готов на любые подвиги.
«Где эти хулиганы?» – требовательно спросил он.
«Убежали. Мне нужно достать сумку, а я боюсь спускаться в подвал. Там темно. Ты мне поможешь?»
«Конечно. Но если увидишь этих мальчишек, ты мне их только покажи. Я тут всех знаю».
К Настиному удивлению, ее актерский дебют прошел довольно гладко. Толик ей поверит.
Пока Настя с Толиком беседовали, Антон поджидал их, затаившись за кустами сирени. На его взгляд, ожидание затягивалось. Он уже заволновался, что Настя что-то напортачила и собирался пойти на разведку, когда двое появились из-за угла. Антон нырнул глубже в кусты и замер.
«Вот в этом подвале», — указала Настя.
«Не волнуйся, найдем твой портфель».
Они спустились по ступенькам. Скрипучая дверка пропустила ребят внутрь. Свет проникал только через отдушины в фундаменте. Большая часть подвала тонула в темноте.
«Где-то тут должен быть щиток. Если лампочку не выкрутили, мы все быстренько отыщем», — успокоил девочку Толик.
Раздался щелчок выключателя. Лампочка, висевшая посреди подвала, тускло осветила громадное помещение. Скудноватого света едва хватало на то, чтобы не натыкаться на балки и трубы. Но все же это было лучше, чем ничего.
«Ура! Нам повезло!» — сказал Толик и двинулся вглубь подвала.
«Можно я тебя здесь подожду?» — спросила Настя.
«Конечно! Зачем тебе пачкаться в пыли?»
В груди у Насти стоял комок. Она не привыкла обманывать людей, тем более, когда ей доверяют. Разум говорил, что надо бежать, но она не могла заставить себя двинуться с места. Внезапно раздался щелчок. Свет потух. Кто-то схватил Настю за руку и потащил наружу. Девочка услышала сердитый шепот Антона.
«Что ты тут торчишь?»
Из подвала раздался голос Толика.
«Эй, что там случилось? Почему погас свет?»
«Покачено», — буркнул себе под нос Антон.
Захлопнув дверцу, он поспешно запер ее заранее приготовленной палкой, уперев один конец в дверь, а другой в основание парапета. Убедившись, что подпорка не упадет, Антон довольно отряхнул руки и обернулся к Насте.
«Порядок! Сразу не выберется!»
Вид у девочки был несчастный. Глаза покраснели. По щекам текли слезы.
«Ты чего?» – удивился Антон.
«Зачем ты свет выключил?»
«При свете он выход в два счета найдет. Ничего, там его бабай не съест. Пойдем отсюда».
Антон потянул ее за собой наверх. Девочка не сопротивлялась, а только тихонько всхлипывала.
«Он мне поверил, а я... это гадко».
«Гадко? Это когда ногу молотом раздробит», — сказал Антон. «И вообще, хватит капризничать! Пора возвращаться домой».
Упустив задержанных, Семёныч не мог успокоиться. Он работал участковым уже 15 лет и за это время имел только благодарности и награды. И на тебе, его обвели вокруг пальца какие-то мальцы. В принципе, ничего страшного не произошло. Двое детей, сбежавших из отделения, не представляли опасности для общества. Но его гордость была уязвлена. Мало того, что эти сопляки начихали на приказ дожидаться, они еще и прихватили булку со стола соседа по кабинету. И теперь тот разнес по всему отделению байку о том, как над Семёнычем поглумилась детвора. Самолюбие Семёныча было уязвлено. Наказание виноватых стало для него делом чести. Он уже предвкушал, как загонит за можай нахального мальчишку. Во-первых, сообщит на работу родителям. Во-вторых, в школу, чтобы жизнь медом не казалась. А для начала напустит страху. Не откладывая дело в долгий ящик, участковый отправился по указанному адресу. Дверь открыла Люба. При виде человека в милицейской форме ее брови недоуменно вскинулись вверх.
«Вам кого?»
«Юрий Ермак тут проживает?» – спросил участковый. Тембр его зычного голоса производил такое впечатление, что если бы он озвучивал в фильмах крутых парней, враги поджимали бы хвост при одном восклицании «цыц-цыц». Не мудрено, что даже Люба, которая была не из робкого десятка, почувствовала себя неуютно.
«Да».
«А в чем дело?» – спросила она и окликнула брата.
«Юра!»
Юра высунулся из двери, и они с участковым удивленно уставились друг на друга. Семёныч был озадачен. Мальчишку явно подменили. «А другого Юрия нет?» – вырвалось у него. Но он, поняв, что ляпнул глупость, исправился. То есть я хотел сказать, у тебя брата нет?
«Нет», – помотал головой Юрка.
«А что случилось?» – поинтересовалась Люба, вновь обретя самообладание. Участковый запнулся. Рассказать правду ему не позволяла профессиональная гордость. Какой-то сопливый мальчишка, и тот его объегорил. Назвался чужим именем и был таков. Чтобы выиграть время, Семенович сделал вид, что поперхнулся, прочистил горло и выдал наиболее удобоваримое объяснение. «Проверяю пацанов школьного возраста. Нет ли каких нарушений, жалоб?»
«Нет, Юра у нас кругом на хорошем счету. Вступилась за брата старшая сестра. Учится хорошо и поведение примерное. Его в школе всегда хвалят».
Услышав столь лестный отзыв, Юра немало удивился. Обычно оценка сестры не шла дальше лоботряса.
Семенович понял, что его обвели вокруг пальца. Чтобы удалиться с достоинством, он для вида достал из кармана потертый блокнот, сделал в нем какую-то пометку и только после этого козырнул. «Ну, если что, сразу сообщайте». С этими словами участковый удалился, оставив Ермаков теряться в догадках, зачем он все-таки приходил и о чем именно они должны были сообщить. Положение усугубилось. Семенович мрачно шагал по улице, чувствуя себя полным идиотом. Это же надо было так попасться. Хорошо еще, что сослуживцы не знали. А если кто спросит? А сбежавший мальчишка предстал в его глазах чуть ли не опасным рецидивистом. Если он в таком возрасте занимается мошенничеством, что же будет, когда он вырастет? Кипя от возмущения, участковый свернул за угол и направился к перекрестку, прикидывая, успеет ли перейти до того, как на светофоре загорится красный свет. И тут он увидел беглецов. Они, как ни в чем не бывало, шли по переходу прямо к нему в руки. Что называется, на ловца и зверь бежит. Глаза у девчонки были зареванные. Видимо, безобразники времени даром не теряли и натворили что-то еще. Они о чем-то спорили, не замечая, что за ними следят. Семенович оценил обстановку. Брать нарушителей посреди дороги было неразумно. Светофор уже замигал. Участковый спрятался за столб, чтобы использовать элемент неожиданности. До юных мошенников оставалось не больше 3 метра. Семенович уже потирал руки в предвкушении удачной поимки, когда мальчишка поднял глаза. Их взгляды скрестились. «Стой!» – крикнул участковый, выскакивая из укрытия. При виде милиционера Антон схватил Настю за руку, и они рванули через переход назад. Зеленый глаз светофора дал машинам добро ехать. Но водители вынуждены были притормозить, чтобы не сбить детей. Раздосадованные задержкой, они отчаянно сигналили и ругались. А как только путь был свободен, давили на газ. Отрезанный от беглецов Семенович заметался по краю тротуара. Фортуна снова повернулась к нему задом. Ребята благополучно перебежали на другую сторону и скрылись за домами. В это время возле дома, где наши герои заперли Толика, происходила другая, почти детективная история. Баба Вера, которая подкармливала бездомных кошек, вынесла своим питомцам требуху. Кошка Муська встретила ее чуть ли не возле подъезда. Муська бросилась старушке под ноги и истошно закричала. «Что? Проголодалась?» – спросила старушка и склонилась, чтобы ее погладить. Кошка не откликнулась на ласку. Она бросила призывный клич и, задрав хвост, понеслась к своему жилищу. Пробежав несколько метров, Муська остановилась, чтобы убедиться, что баба Вера следует за ней. Кошачья заступница не на шутку заволновалась. Не случилось ли чего с котенком? Со всей резвостью, которую ей позволял возраст, она поспешила к подвалу. Свернув за угол дома, старушка услышала стук. Баба Вера нерешительно приблизилась. Заглянув через парапет, она увидела, что дверь в подвал подперта снаружи палкой. Наверняка котенок остался внутри. Вот Муська и беспокоится. Впрочем, старушка тоже струхнула. Прежде не случалось, чтобы в подвале кого-то запирали. Здравый смысл подсказывал сходить за подмогой, но сердобольной старушке было жалко оставлять Муську. Кошка, надеясь на ее помощь, терлась о ноги и жалобно мяукала. «Кто там?» — дребезжащим голосом спросила баба Вера.
«Выпустите меня отсюда, пожалуйста!» — взмолились из подвала. Голос был звонкий, мальчишеский.
Старушка осмелела. Если ребятня озорует, то это не страшно.
«А ты кто таков?» —
бдительно спросила она.
«Толик Аверьянов! Я живу в доме напротив!» «Толик, ты что ли?» «А это баба Вера! Кто ж тебе туда? Погоди, сейчас отопру!»
засуетилась старушка. Спустившись по лестнице, она постаралась убрать палку, но не тут-то было. Подпорка была поставлена на совесть.
«Ты на двери изнутри-то не налегай! Лучше к себе потяни, чтоб дрючок ослаб!» — попросила баба Вера.
Через минуту дверь распахнулась. Раскрасневшийся Толик вырвался на улицу, а кошка пулей влетела в подвал.
«Ты ж вроде в Свердловск должен ехать!» — удивилась старушка.
«Ага, через час!» — угрюмо заметил юный спортсмен.
«А как же ты в подвале оказался?»
«Помогли некоторые. Кому-то сильно не хочется, чтобы я ехал на соревнования с горечью», — сказал Толик. Он не подозревал, что соперники постараются отстранить его от борьбы таким грязным методом. Это выглядело не по-спортивному. Но обиднее всего, что в этом замешана Настя. Получить удар в спину от девчонки, которая тебе понравилась, хуже не придумаешь. Оглядываясь назад, Толик понимал, что она с самого начала была подослана. Недаром девчонка так настойчиво уговаривала его остаться. Но теперь он был настроен решительно, как никогда. Он во что бы то ни стало выйдет на беговую дорожку. Глава 20. Убедившись, что они окончательно оторвались от преследования, Антон и Настя перевели дух. Через дорогу от них стояла пятиэтажка, в которой жил Толик.
«Смотри-ка, кругами ходит. В лесу леший водит, а тут городовой», — усмехнулся Антон.
«Не смешно. Что будем делать?» — спросила Настя.
«Отдышимся и пойдем назад к школе».
«Я боюсь. А вдруг милиционеры еще там?»
«Хочешь, переждем. Заодно проверим, как там наш узник сидит за решеткой в темнице сырой», — процитировал Антон.
Они обогнули гаражи и столкнулись нос к носу с Толиком. Последовавшей немой сцене позавидовал бы сам Гоголь. Толик с Настей встретились взглядами. Девочка густо покраснела и отвела глаза. Между тем Антону было не до телячьих нежностей. Он лихорадочно придумывал новый способ удержать Толика от поездки. Но запас гениальных идей иссяк бесповоротно. Толик молча перевел взгляд с Насти на Антона, потом снова на Настю, не проронив ни слова, двинулся вперед. Антон преградил ему путь.
«Пусти!» – коротко скомандовал Толик.
«Толик, я хотела тебе объяснить», – начала Настя, но тот оборвал ее на полуслове.
«Не надо ничего объяснять!»
В его голосе сквозило такое осуждение и презрение, что девочка, не сдержавшись, расплакалась.
«Толик, я хотела тебе объяснить», — начала Настя, но тот оборвал ее на полуслове.
«Не надо ничего объяснять!»
В его голосе сквозило такое осуждение и презрение, что девочка, не сдержавшись, расплакалась.
«Я правда не хотела, но так надо!»
«Кому? Из какого клуба тебя подослали?» «При чем тут клуб?» — встрял в разговор Антон. «Кому хочется убрать меня с дистанции? Передайте им, что спортсмены так не поступают. Если хочешь стать чемпионом, нужно бороться за это, а не убирать соперников. Тем более таким способом», — сказал Толик, кивнув на Настю.
Антон никогда бы не подумал, что их действия будут истолкованы так превратно. Но в рассуждениях Толика была логика.
«Мы не из клуба, мы вообще не отсюда», – заверил Антон. «А откуда?» «Это долго объяснять, просто мы знаем, что тебе ехать нельзя».
«Что значит нельзя?» «Это опасно», – воскликнула Настя.
«Я занимаюсь спортом с 6 лет. До сих пор было не опасно, а теперь вдруг стало опасно?» – извивительно заметил Толик.
«Ты вернешься калекой. С чего это вдруг?» «У метателя молота на тренировке вырвется из рук молот и попадет тебе по ноге», — сказала Настя.
«Может, еще кирпич на голову свалится?» — с издевкой спросил Толик.
«Кирпич не свалится, а вот колено тебе точно раздробит», — тяжело вздохнул Антон, понимая, что все их доводы падают в пустоту.
«Знаете что? Мне надоело слушать эти сказки. Пустите, мне надо идти. А тем, кто вас подослал, передайте, что я теперь из кожи вон вылезу, а медаль завоюю».
«Да послушай же! Мы же ради тебя стараемся!» — в сердцах воскликнул Антон.
«Ради меня стараться не надо. Я сам о себе позабочусь».
«Ладно, если хочешь, мы скажем тебе правду», — сдался Антон.
«Но ты все равно не поверишь. А ты попробуй. Мы с Настей гости из будущего!» – проговорил Антон.
«Да ты что!»
Толик воспринял новость так спокойно, как будто ему сообщили прогноз погоды на завтра. Это обнадеживало. Возможно, не все было потеряно. Во всяком случае, Толик не стал сразу кричать, что это вранье и такого не бывает. Антон с воодушевлением продолжал.
«На самом деле мы живем в 2007 году, а тут оказались случайно. Даже сами не ожидали».
«Какое совпадение!» — воскликнул Толик. «Я тут тоже случайно, пролетом с Марса оказался. Так что отстаньте от представителя иной цивилизации».
Он обогнул ребят и направился к своему дому. Настя ухватила Толика за рукав.
«Подожди, честно, мы из будущего. Хочешь, докажу? Советского Союза вообще не будет. Вместо него будет Россия».
«За такие разговоры знаешь, что бывает», — серьезно сказал Толик. «Потом сам увидишь», — пришел на помощь Насте Антон. «Кстати, ты у нас будешь историю преподавать».
«Я? Историю?»
«Ага, ты меня с урока выставишь за то, что мы с Настей подрались», — для пущей правдоподобности вставил Антон.
«Занятно врешь», — усмехнулся Толик.
«Как это вру? Спорим, тебя зовут Анатолий Иванович. Ну и что с того? Откуда я твое отчество узнал? Да это тебе любой скажет. А насчет истории могли бы что-нибудь получше придумать. Я из спорта ни за что не уйду».
«Уйдешь, как миленький», — вздохнул Антон, а Настя подхватила.
«Ты будешь хромать и ходить с костылем. И все из-за этих дурацких соревнований».
«Ладно, ребята, проехали. Не хотите говорить, кто вас подослал, не надо. Мне пора, а то я правда опоздаю на поезд».
Никогда еще Настя не испытывала такой безысходности. Ей было до слез жалко Толика. Они с Антоном преодолели столько трудностей, и все усилия пропали напрасно. Возможно, завтра Толик вспомнит этот разговор и будет всю жизнь корить себя за то, что не послушался. Но это уже ничего не изменит. Антон тоже понимал это и чувствовал себя без вины виноватым. Лучше бы он не знал, каким Толь Иванович был в детстве. Тогда его хромота была бы чем-то само собой разумеющимся. Антон и переживал за Толика, и злился на него одновременно. Он в отчаянии махнул рукой.
«Эх ты! Мы из-за тебя тут остались. Хотели помочь, а ты...»
И тут Антону в голову пришла очередная гениальная идея.
«Ес! Придумал, как тебе доказать!» — воскликнул он.
Толик лишь скептически усмехнулся. Он не поверил ни одному слову новых знакомых, но Антона это нисколько не обескуражило. Он с энтузиазмом продолжал.
«Хочешь попасть в будущее? В 2007 год?»
«Через 26 лет попаду», — спокойно сказал Толик.
«Тогда все попадут. А прямо сейчас хочешь? Чтоб не думал, что мы врем».
Настя посмотрела на Антона с восхищением. Его задумка была удивительно действенной и простой. Как она сама до этого не додумалась? Девочка с жаром подхватила.
«Правда, пойдем с нами в будущее, сам убедишься».
Ребята выжидающие уставились на Толика. «Вы что, вы это серьезно?» — спросил тот, впервые проявив к их словам подлинный интерес.
«А по-твоему, мы шутки шутим?» — Антон говорил с такой убежденностью, что Толик заколебался. «Вы хотите сказать, что машина времени существует на самом деле?»
«Факт!» — подтвердил Антон.
«Я могу по-настоящему попасть в будущее?» — все еще не верил Толик.
«Конечно можешь!» — заверила его Настя.
Толик немного подумал и помотал головой.
«Ничего не получится! Я на поезд опоздаю!»
«Вот заладил! Поезд, поезд!» — передразнил Антон.
«Ты же потом можешь вернуться, куда хочешь, хоть во вчерашний день!»
Это звучало заманчиво, и Толик решился.
«Хорошо, где ваша машина времени?»
«В школьном дворе», — обрадовался Антон.
Ребята воспрянули духом. Наконец-то появилась надежда, что их старания увенчаются успехом. Вся троица торопливо направилась к школе. Дорога лежала мимо злосчастного перекрестка, где они столкнулись с участковым. Гости из будущего напряглись. Вмешательство милиции было совсем не кстати. При одной мысли о том, что их могут поймать и припроводить в отделение, Настю пробирала озноб. Заметив, что девочка испуганно озирается по сторонам, Толик спросил.
«Ты чего-то боишься?»
«Нет», — не слишком убедительно солгала Настя, а Антон усмехнулся.
«Пустяки, тут один терминатор за нами бегает». «Кто такой терминатор?» — заинтересовался Толик.
«Неужели не знаешь?» — опешил Антон. «Это же совсем древний фильм. Я думал, его еще при динозаврах показывали».
Значит, вы правда из будущего, все еще не мог поверить Толик.
Можно сказать, первопроходцы, заважничал Антон.
Они миновали опасное место. За домами показалось здание школы. Сейчас оно было тихим и почти пустынным. Уроки закончились, и даже старшеклассники разошлись по домам. В дальнем конце заднего двора гуляли малыши из группы продленного дня. Девочки прыгали через натянутую резинку, а мальчишки возились мячом.
«Ну и где же ваша машина?» – спросил Толик. «Спокуха, сейчас все увидишь», – успокоил его Антон.
Он бросил взгляд в сторону малышни. Свидетели были ни к чему. Но, к счастью, время гуляния закончилось. Учительница с Троем вела своих подопечных в школу. Антон с Настей подвели Толика к канализационному люку. Крышка лежала косо. Видно, в попыхах они ее плохо закрыли. Но сейчас это было даже на руку. Под недоверчивым взглядом Толика Антон поднатужился и сдвинул чугунный диск так, чтобы можно было пролезть в люк.
«Все, залезай!» – отряхивая руки, скомандовал Антон. «Вы что, там машину времени прячете?» – насмешливо спросил Толик. «Вроде того», – обтекаемо ответил Антон. «Нет, я туда не полезу», – отказался юный спортсмен.
«Но ты же хотел попасть в будущее», – напомнила Настя.
«В будущее, но не в канализацию», – возразил Толик. «Вот через канализацию туда и попадешь», – пообещал Антон. «Нет уж, мне и в настоящем хорошо».
«Толик, ну пожалуйста», – взмолилась Настя.
«Спасибо, я уже в подвале насиделся», – воспротивился Толик. «Кто старое помянет, тот Годзиллой станет». «Чего ты сдрейфил?» – наседал Антон, подталкивая будущего историка к люку.
Его напористость еще сильнее отпугнула юного спортсмена.
«Не надо мне вашего будущего», – отрезал он, развернулся и пошел прочь. «Постой! Ты что, совсем не соображаешь? Мы же для тебя стараемся!» – крикнул Антон, схватил Толика за руку и потащил к люку. «Отцепись ты!» – Толик попытался вырваться, но Антон ухватился за него еще крепче. «Брехло! А я уши развесил!»
Мальчишки, как два петуха, стояли друг напротив друга.
«По-твоему, мы трепачи, да?» – разозлился Антон. «Лезь в люк, убедишься! Никуда я не полезу!»
Толик извернулся и ловким приемом сбросил Антона на землю. Но тот тоже умел постоять за себя. Падая, Антон увлек юного спортсмена за собой.
«Мальчики, хватит! Не надо, мальчики!» – причитала Настя, бегая вокруг дерущихся.
Ее присутствие лишь раззадорило Антона. При ней он не мог уступить. Он должен был доказать Насте, что он не слабак. Мальчишки сплелись в клубок и покатились по земле, угощая друг друга тумаками. Толик в ужасе понимал, что времени у него в обрез. Он мог запросто опоздать на поезд. Это придавало ему сил. Юный спортсмен изловчился и заехал Антону по скуле. От неожиданности Антон ослабил хватку. Воспользовавшись моментом, Толик вскочил на ноги. Увидев, что он собирается удрать, Антон перекатился и ударил Толика под коленку. Тот не удержался и упал, но тотчас вскочил снова, сделал шаг, вскрикнул и осел. Его лицо исказило гримаса боли. Он ухватился за ногу. Настя подбежала и участливо спросила: «Что случилось?»
«Нога! Больно очень! По-моему, я ее сломал!» – простонал Толик. «Блин!» – обескураженно произнес Антон, поднимаясь с земли. Он стоял и растерянно смотрел на несостоявшегося чемпиона. На душе было паршиво. В голове всплыла бабушкина поговорка: «Кому суждено в огне сгореть, в воде не утонет». Но это не утешало.
Обхватив лодыжку, Толик сидел на земле и глотал слезы. Он плакал не от боли, а от того, что не поедет на соревнования, к которым готовился целый год. От того, что подведет команду. И от того, что надежда завоевать первую в его жизни медаль рухнула. Настя пришла в себя первой.
«Надо кого-нибудь позвать», – нерешительно сказала она.
Они с Антоном переглянулись. Оба понимали, что оставаться в прошлом было опасно, да и незачем. Если сюда сбежится народ, то незаметно убраться во свояси будет почти невозможно. Но с другой стороны, они не могли бросить Толика в таком положении одного.
«Пойду кого-нибудь поищу», — решилась Настя.
На пороге школы она увидела мальчишку из продленки. Уткнувшись вниз, он что-то искал на ступеньках.
«Эй, послушай», — окликнула малыша Настя.
Мальчишка недовольно оторвался от поисков.
«Чего?»
«Сбегай за учительницей. Там мальчик ногу сломал».
«Где?» – живо заинтересовался мальчишка.
«На заднем дворе. Давай, скорей!»
По
Позабыв про потерю, мальчишка рысью кинулся в школу выполнять важное поручение. Настя побежала назад. Оставшись наедине с Толиком, Антон не знал, как себя вести. Он был в отчаянии не меньше, чем юный спортсмен. Ему было жаль, что все так получилось. Но как это объяснить? Нужных слов не находилось.
«Толик, прости, я не хотел», — сказал он. «Иди ты!» — сквозь слезы отмахнулся Толик. «Тебе правда нельзя было ехать на эти соревнования», — проговорил Антон, понимая, как по-дурацки это звучит.
«Ага, там бы мне ногу сломали», — язвительно произнес Толик.
В это время вернулась запыхавшаяся Настя.
«Сейчас придут», — сообщила она.
Они с Антоном переглянулись. Их миссия была выполнена. Пришло время возвращаться. Антон, извиняясь, повторил:
«Мы правда хотели тебе помочь. Уйдите! Видеть вас не могу!» Сердито отозвался тот и нарочито отвернулся.
Все объяснения и разговоры были исчерпаны. Антон с Настей понуро направились к люку и молча спустились вниз. Толик так и не обернулся. Уже задвигая крышку люка, ребята услышали топот ног и голоса. К покалеченному спортсмену спешила помощь. Тяжелая чугунная крышка со стуком встала на место. Ребят окутала кромешная тьма. Крышка люка отодвинулась, и из-под нее показалась чумазая физиономия Антона. Яркое солнце ударило в глаза. Мальчишка сощурился и, прикрывшись от солнца ладонью, огляделся. Посреди двора полыхал огненный листвой раскидистый старый клен. Здание школы было выкрашено в привычный розовый цвет.
«Порядок!» – возвестил Антон, вылез из люка и помог выбраться Насте.
Они снова оказались дома. Радость возвращения омрачалась прощанием с Толиком. На душе было паршиво. Антон не знал, как теперь смотреть в глаза учителю истории.
«Интересно, Толь Иванович нас узнает?» – задумчиво спросил Антон.
«Вряд ли. Столько лет прошло», – сказала Настя.
«Я же не хотел, чтобы так получилось», – с горечью произнес Антон.
«Что поделаешь? Видно, так суждено. Он ведь все равно ходил с костылем», – попыталась утешить его Настя.
«Ага, только раньше это была не моя вина».
Настя понимала, каково сейчас Антону. Она с жаром произнесла:
«Все равно ты молодец. Ты сделал все, что мог. Ты храбрый и находчивый. Не каждый на твоем месте рискнул бы остаться, чтобы помочь человеку».
«Да уж, помог так помог», – вздохнул Антон.
«Давай никому не будем об этом рассказывать», – предложила Настя.
«Давай», – согласился Антон и добавил:
«Только от этого не легче».
Настя не узнавала в нем прежнего Антона. Раньше он был веселым и неунывающим. Именно это ей в нем нравилось, хотя они частенько ссорились. Нужно было растормошить его, вернуть к жизни.
«Ну и видок», — воскликнула Настя. «Пойдем вымоем руки, и я помогу тебе почиститься».
«По-моему, мы это уже проходили», — невесело усмехнулся Антон и покорно побрел за Настей.
После драки вид у него и впрямь был всклокоченный. На щеке красовалась ссадина. Под глазом наливался кровоподтек. Джинсы грязные, на рубашке не хватало пары пуговиц. Возле входа, как обычно, сидел охранник. Знамена и бюст вождя исчезли, а на стену снова вернулись Черномор с Витязем. Ребята хватило чувства, будто они после долгого путешествия вернулись домой. Не успели они войти, как увидели Алевтину Викторовну. Классная руководительница вновь постарела и располнела. Увидев ребят, она с удивлением возрилась на них поверх очков. «Это что за явление? Почему в таком виде? Ермак, ты что, подрался?» Ответ на этот вопрос был так очевиден, что Антон счел за лучшее промолчать. Неожиданно ему на помощь пришла Настя.
«Он меня от чужих мальчишек защитил», — выпалила она.
Ложь слетела с языка легко и непринужденно. Настя сама себе удивилась. «Правду говорят, с кем поведешься?» Алевтина Викторовна смягчилась. «А ты, оказывается, рыцарь. Вот уж не знала». Антон скромно потупился, а учительница распорядилась: «Пойди умойся, а потом живо на урок».
«Как? Разве уроки еще не закончились?» – опешил Антон.
«Что значит закончились? А физкультура, по-твоему, не урок? Если совершил хороший поступок, это тебя не освобождает. Настя, проследи, чтобы твой защитник не сбежал. Я проверю». Проводив учительницу взглядом, ребята покорно побрели в сторону спортзала.
«Вот это облом!» – с досадой произнес Антон. «Не то слово». А может, нам все-таки махнуть домой? А то ты Алевтину не знаешь. Как пить дать явиться проверять? Думаешь, мне не в лом на физру идти? Давай хотя бы в буфет зайдем, предложила Настя. Обычно дверь столовой была гостеприимно распахнута, но именно в этот раз, по закону подлости, буфет был закрыт на санитарный час.
«Кругом фиг вам», — мрачно заметил Антон. «Слышь, я читал, какая-то тетка Йок 8 лет без еды живет, а мы с тобой полвека. 25 туда и столько же обратно. Прикинь, прикол».
«Наконец-то я узнаю прежнего Антона Ермака», — улыбнулась Настя. «А то ты совсем нос повесил». Ее слова вернули Антона к мысли о прошлой драке. Если бы он знал, что все так обернется, теперь всю жизнь на нем будет лежать груз вины за то, что он сделал Толю Ивановича калекой. Напротив буфета выстроились в ряд умывальники. Антон ополоснул лицо, набрал в пригоршню воды и приложил к синяку. Холодная вода приятно оттягивала боль. К сожалению, от душевных мук средства не существовало. Ребята пришли в спортзал, когда урок был уже в разгаре. Антон приоткрыл дверь, и в поле его зрения попал Федос, беспомощно висящий в самом низу каната. Не сказать, чтобы зрелище было приятным, но прежде Антона радовали такие мелочи жизни. Однако сейчас даже позор извечного противника оставил его равнодушным.
«Что ты висишь, как мешок? Подтянись, перехвати канат, помогай себе ногами, если руки слабые», — скомандовал учитель.
Антон с Настей удивленно переглянулись. Они узнали бы этот голос из тысячи. Ребята несмело вошли в зал. Физрук обернулся, и они узнали в нем бывшего историка. Видеть Толю Ивановича в спортивном костюме и без костыля было непривычно.
«Толя Иванович?» – изумленно произнес Антон.
Физкультурник окинул вновь перешедших строгим взглядом. «А вас где носило? Ермак, ты с кем подрался?»
Антон судорожно сглотнул. Красноречие изменило ему второй раз за последние сутки, и он бессвязно промямлил.
«Это
у тебя после драки контузия?» — пошутил Анатолий Иванович.
Антон машинально кивнул, а потом, спохватившись, отрицательно помотал головой.
«А он тормоз!» —
вставил Федосеев, обрадовавшись, что внимание переключилось на Ермака. Его реплика подействовала на Антона как разряд электрического тока при реанимации. Оцепенение тотчас спало, и он, бросив на Федосеева уничижительный взгляд, живо откликнулся.
«На убогих и больных не обижаюсь!» «А такого слышу!» — огрызнулся Федосеев. Антон ухмыльнулся. Он вспомнил надпись на асфальте и с удовольствием подумал. «Погоди, Федос, ты у меня еще попляшешь. Я устрою тебе бешеную популярность в нашем районе».
«Хватит болтать!» — оборвал перепалку Анатолий Иванович. «Кстати, почему без формы?»
«Я расписание перепутал», — бойко выкрутился Антон.
«Я тоже», — едва слышно проговорила Настя.
«Садитесь на скамейку штрафников, а после уроков останетесь подметать зал».
«Весь зал? Он же большой!» — вырвалось у Антона.
«Ничего,
зато память прочистится, что надо форму носить».
Проштрафившиеся покорно уселись на низенькую скамейку. Несмотря на то, что щека горела, а в желудке по-прежнему было пусто, Антон сиял от счастья.
«Получилось!» — радостно прошептала Настя. «Здорово! Он даже не прихрамывает!» — тихонько отозвался Антон. «Интересно, он стал чемпионом?»
«Не знаю, но это не важно. Зато он теперь не хромает», — сказала девочка. Их разговор прервал окрик физрука.
«Самсонова, Ермак, чему вы так веселитесь?»
«Анатолий Иванович, а можно вопрос?» — решился Антон.
«Смотря какой».
«Вы когда-нибудь были чемпионом?»
«Чего это вдруг такой интерес?» — посерьезнел Анатолий Иванович.
«Ну вы же спортсмен!»
«Не все спортсмены становятся чемпионами. Впрочем, шанс у меня был. Если бы не досадная случайность», — задумчиво произнес учитель. Было видно, что, несмотря на прошедшие годы, воспоминания ему неприятны.
«Какое?» — поинтересовался Антон.
Очнувшись от мрачных размышлений, физрук посмотрел на Антона и сказал: «А вот это тебя не касается. Что было, то прошло. Время вспять не повернешь. Мог бы стать чемпионом, а вместо этого вас, балбесов, учу. Ну, хватит лирики. Федосеев, на канат». Никогда в жизни Антон не ел с таким аппетитом. Суп казался ему божественным. Он даже не вываливал из него
жареный лук. А котлеты были вообще выше всяких похвал. Глядя, как сын уписывает за обе щеки обед, Людмила Сергеевна сказала: «Смотри, как изголодался. Можно подумать, неделю не ел. Это на тебя так драка подействовала?» Антон с полным ртом промычал что-то нечленораздельное. Тему драки ему развивать не хотелось, но родители не оставляли его в покое. «Ну, рассказывай, как ты дошел до такой жизни?» «Ни дня без подвига. То клад в школьном дворе роет, то побоище устраивает», — сказал отец.
«Между прочим, ты в 6 классе тоже хотел найти клад в школьном дворе», — мстительно напомнил Антон.
«Это тебе мама сказала». Юрий Николаевич с осуждением посмотрел на жену. «Очень педагогично». «Я ничего не говорил. Но уж если на то пошло, то признайся. Было?»
«Было».
«Мало ли что было в 12 лет», — возразил Юрий Николаевич.
«А ему сейчас 12, сказала Людмила Сергеевна. «Кстати, он не просто подрался, а вступился за Настю».
Юрий Николаевич обернулся к сыну. «Это правда?»
«Ну...» — обтекаемо промямлил Антон, мысленно поблагодарив Настю.
Кто бы мог подумать, что она будет и в школе, и дома его выгораживать. Что ни говори, а Наська — человек. И чего они раньше цапались по каждому поводу?
«Что ж, похвально», — одобрил отец. Благодаря Насте Антон предстал перед всеми героем. Но сам он себя таковым не ощущал. Как ни крути, а травма у Толи Ивановича, видно, была нешуточная, коли ему пришлось бросить большой спорт.
«А почему Толи Иванович не стал чемпионом?» — перевел Антон разговор на интересующую его тему.
«Что это ты вдруг вспомнил?» — удивился Юрий Николаевич, а Людмила Сергеевна добавила: «Потому что вроде некоторых в драку ввязался, да еще накануне соревнований. Тоже, кстати, в 6 классе учился».
«Он что, ногу сломал?» — спросил Антон.
«Угадал».
«Сильно?»
«Нет, перелом был пустяковый».
«А почему же тогда он ушел из большого спорта?»
«Его за драку из команды выгнали».
«Ну и что?» – не понял Антон. «Пошел бы в другую».
«В какую другую? Ему дали такую характеристику, что больше его ни в один клуб не взяли», – сказала Людмила Сергеевна. «Да, тогда с этим было очень строго. Хорошо, еще позволили в институт физкультуры поступить», – заметил Юрий Николаевич.
«А из-за чего была драка?» – осторожно поинтересовался Антон.
«Любопытной Варваре на базаре нос оторвали», — отмахнулась мама.
«Ма, ну скажи, пожалуйста», — законючил Антон.
«Ладно», — сдалась Людмила Сергеевна. «Только об этом не распространяется, но, по-моему, из-за девчонки. Она у нас в классе всего один день училась. Какая-то странная. Вообще история почти мистическая. С ней еще мальчишка был, тоже с придурью.
А, по-моему, хороший парнишка.
Веселый, компанейский, вступился за новичка Юрий Николаевич».
«Ну, конечно, вы друг друга сразу нашли. 2 сапога пара. Как же ты можешь не вступиться за однофамильца?» — недовольно покачала головой Людмила Сергеевна. «А что, он тоже был Ермак?» — невинно спросил Антон.
«Представь себе, то ли Костя, то ли Никита, в общем, неважно. Вот они и сцепились. А главное, после этого и Ермак этот самозваный, и девчонка как сквозь землю провалились. Просто загадка».
«Бывает же такое», — протянул Антон и философски добавил: «Может, и хорошо, что Толя Иванович не поехал на соревнования. Мало ли что там могло произойти. Никогда ведь не знаешь, что лучше». Вечером Антону позвонил Кирилл. «Тоха, ты как, в порядке?» «В полном. А говорят, что ты из-за Самсоновой подрался». «Ну и что?» — спросил Антон. «Так это правда?» – удивился Кирилл. «Она же зубрилка!» «Ничего ты, Кирюха, не сечешь. Настя – нормальная девчонка». «Ну ты даешь! Вы же все время цапались. Чего это ты вдруг к ней так переменился?»
Антон мог бы рассказать Кириллу про путешествие во времени, но почему-то промолчал. Возможно, потому что они с Настей дали друг другу обещание. А может быть, потому что это была тайна, которая связывала их с...